Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Чечне новые случаи похищения людей. В столице Азербайджана продолжают голодовку активисты молодежного движения. Иран заявляет о твердом намерении возобновить ядерные исследования. В разных районах Чечни похищены трое местных жителей. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Примерно 13 часов дня по московскому времени группа из 5 человек на 2 автомашинах УАЗ без номерных знаков похитила и увезла в неизвестном направлении 36-летнего жителя Октябрьского района Грозного. В Шалинском районе похищены двое жителей селения Мискильюр, направлявшиеся на своей автомашине на центральный рынок Грозного. Исполняющий обязанности главы правительства Чечни Рамзан Кадыров 7 января провел совещание с представителями силового блока, где заявил, что особое внимание нужно обратить на те преступления, в ходе которых страдают мирные граждане республики. При этом Кадыров отметил, что если процент похищения людей не снизится до конца января месяца этого года, то будет вынужден отстранить от руководства силовыми подразделениями ряд командиров, отвечающих за безопасность в Чечне. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
ООН предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом и люди, умерли трое детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения Марк Данзен призвал, однако, население Турции не поддаваться панике. По его словам, серьезных оснований для нее пока нет. В Баку продолжается голодовка активистов молодежного движения, считающих, что двух их товарищей отчислили из университета по политическим мотивам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елчин Таироглу.
С каждым днем ухудшается состояние здоровья четырех участников акции голодовки, которые, несмотря на это, сегодня заявили о намерении продолжить акцию до выполнения своих требований. Отчисленные из бакинских университетов Туран Алиев и Намик Фейзиев, а также поддерживающий их координатор гражданского движения Мегам Пара Эмин Гусейнов, начали голодовку 28 декабря. Другой активист молодежного движения Эльнур Мамедов присоединился к акции позднее. Представители Министерства образования утверждают, что отчисление из университетов связано с неуспеваемостью. Участники акции считают, что оппозиционно настроенные студенты были исключены из университетов за политические взгляды, и у них нет никаких задолженностей и проблем с успеваемостью. Участники акции призвали руководство страны проявить политическую волю в связи со сложившейся ситуацией. Они возложили всю ответственность за возможные последствия в связи с их здоровьем и жизнью на руководство страны. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Казахстане состоялась инаугурация президента Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. Выступая на церемонии, Назарбаев в частности сказал:
«Наша внешняя безопасность строится на здравом понимании своих международных обязательств в сфере энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, создания пояса добрососедства и стабильности по всему периметру казахстанской границы. Мы твердо стоим на позициях стратегического партнерства с Россией, Китайской Народной Республикой, Соединенными Штатами Америки».
Это был президент Казахстана. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тбилиси выносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для подсудимого пожизненного заключения. Адвокат просит назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 10 мая прошлого года во время выступления Джорджа Буша и Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси Арутюнян бросил в толпу гранату, которая только случайно не разорвалась. В Турции множество пострадавших во время празднования Курбан-Байрама, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Свыше 2000 человек получили ножевые ранения, а двое умерли от них во время традиционного жертвоприношения животных. Только в одном Стамбуле с порезами рук и разных частей тела госпитализированы более 500 человек. Турецкие власти запретили забой жертвенных животных в общественных местах, но мусульмане резали овец, коров и баранов в парковых зонах, на дорогах и возле жилых домов. Большинство горожан, однако, отказались от забоя животных и птиц. Министерство здравоохранения предупредило об опасности употребления мяса жертвенных животных в связи с эпидемией птичьего гриппа. Представитель Минздрава сказал: «Много животных традиционно привозят с востока страны, где зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Есть опасность передачи вируса из-за того, что во многих местах забоя не соблюдаются правила гигиены». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада. Выступивший с этим заявлением бывший президент Ирана Али Рафсанджани предостерег Запад не заходить слишком далеко в давлении на Иран, чтобы потом не пожалеть. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан уже заявил, что иранское досье может быть передано в Совет Безопасности ООН, о чем Тегеран не раз предупреждали. Одновременно представитель правительства Германии заявил, что Евросоюз не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не даст твердого обещания отказаться от обогащения урана. Непосредственная угроза в жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. У него действует как правая, так и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона инсульт, который премьер перенес неделю назад. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Чечне новые случаи похищения людей. В столице Азербайджана продолжают голодовку активисты молодежного движения. Иран заявляет о твердом намерении возобновить ядерные исследования.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как российские политики реагируют на очередной кризис в Киеве? Первые итоги саммита в Казахстане. Австрия с 1 января по ротации заняла пост председателя Евросоюза. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Депутаты Госдумы России сегодня на пленарном заседании уделили достаточно много внимания очередному политическому кризису в Киеве, где, как я напомню, вчера было отправлено в отставку правительство. За развитием ситуации следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сегодня побывал в Госдуме.
Российские политики отнеслись к активизации украинской политической жизни все с интересом, но каждый по-своему. Даже внутри прокремлевской «Единой России» точки зрения на украинскую ситуацию расходятся. Первый вице-спикер Госдумы от «Единороссов» Любовь Слиска уверена, что Москве вмешиваться в украинские дела не стоит, хотя знает эти дела в подробностях.
Правительственный кризис – это внутреннее дело Украины, хотя господин Хануров должен был понимать, что как раз с козлом отпущения и мальчиком для битья за все грехи оранжевой революции станет именно он, что и случилось вчера. Верховная Рада приняла решение об отставке. Единственное, пока непонятно, как по Конституции пока будет действовать отставленное правительство. Эта Рада не имеет права назначать новое. И как они будут работать с отставленным правительством? Вот такой, наверное, ситуации не было еще ни в одной стране мира. Но Украина нас всегда привыкла изумлять. Подождем, чем еще изумлять в течение этих суток.
Ну а Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и тоже единорос, напротив, считает, что если когда России и влиять на ситуацию в Киеве, то сейчас.
Конечно, Россия заинтересована в приходе к власти в Украине людей, которые лояльно настроены к российскому государству, готовы строить долгосрочные взаимоотношения, готовы решать вопросы общей коллективной безопасности в рамках действующего международного законодательства, в рамках двухсторонних отношений. Мы должны в этом участвовать, предлагать все необходимые усилия для того, чтобы в состав нового правительства входили люди, с которыми можно строить долгосрочные программы, долгосрочные взаимоотношения. И мне кажется, что это нормальная практика международная между во всем мире, поэтому мы должны этому следовать.
Некоторые из парламентариев находят в размолвке между Виктором Ющенко и Верховной Радой параллели с российским кризисом 93-го года. Например, так считает тогда депутат Верховного Совета России, а сейчас член фракции «Родина» в Госдуме Сергей Глотов. Он уверен, что в Киеве фортуна может повернуться не так, как в Москве, то есть спиной к главе государства.
Я все-таки думаю, что на очереди сам президент. И в этой схватке Верховного Совета есть все шансы победить, если он не будет останавливаться. Им надо приступать к формированию правительства, потому что с приставкой ИУ никто толком работать не будет, тем более если выборы в марте. А с нашей стороны надо принять участие в контроле за проведением этих выборов, вести себя совершенно спокойно и адекватно этой обстановке.
При этом для политологов в Москве российская реакция на украинские события не выглядит спонтанной. В частности, эксперт из Совета по внешней и оборонной политике Тимофей Бардачев говорит, что все выглядит по крайней мере последовательно.
Это вполне естественно. Это те отношения, которые Россия осознанно выстраивает с Украиной, как со своим соседом. Та политика, которую Россия может сейчас стремиться там проводить. Возможно, с позиции, так скажем, проевропейской ориентации России, она выглядит как не совсем адекватная, сделанная когда-то заявки на европейский выбор России. Но в то же самое время она вполне адекватна реальным действиям российской политики на протяжении последних нескольких лет.
Московские политологи уже рассуждают, на кого Кремль может поставить в украинской политике, и близкий к российской власти президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов убежден, что во всяком случае не на Виктора Ющенко.
На мой взгляд, не солидаризироваться с президентом, который явно теряет популярность и уже не выражает интересов даже большинства украинской элиты. Очевидно, антиющенковские силы они одержат верх в ходе предстоящих парламентских выборов. Это не значит, что одержат вверх пророссийские силы. Но в любом случае там будет создана ситуация, когда оранжевая власть будет очень сильно ограничена серьезной исполнительной властью и премьером, который, скорее всего, не будет принадлежать к этой оранжевой коалиции.
Совсем по-другому оценивает положение Виктора Ющенко опальный бизнесмен Борис Березовский. В эфире «Радио Свобода» он заявил, что Ющенко защищал все украинские интересы, не поддаваясь давлению Москвы, и в конце концов выиграл.
Важно, что Россия выламывала руки и по существу монополизировала поставки газа на Украину, и важно, что это не состоялось. И вот главный вопрос, почему все-таки, в общем, безусловно, сильная Россия не смогла сломать, в общем, такую слабую на сегодняшний день, да, демократия вот только-только наступила, и власть очень, как бы, неустойчивая, вот видите, такая интрига внутренняя, почему не смогла? Очень понятно, почему. Потому что есть объективный фактор. Все дело в том, что Россия и Украина связаны друг с другом навсегда. Российская империя оказалась безответственной. Она не отвечает перед теми, кого она приручила. В этом же главная проблема. И эту безответственность в максимальной степени проявил сегодняшний президент России Путин. Но они не учли одного обстоятельства. Насколько Украина зависит от России, настолько и Россия зависит от Украины.
Те же украинские политики, которые выступили против главы своего государства, по мнению опального бизнесмена, преследовали только свои цели.
Эти партии, к сожалению, большинство из них не пытается отставить национальные интересы, как вот показало недавнее голосование, совсем вот недавнее голосование по поводу отставки правительства в Раде, а пытаются отстаивать свои узкополитические интересы. И поэтому совершенно ясно, что необходимо время для политической структуризации общества, то есть для того, чтобы в конечном счете в стране было 2-3, максимум 4 ведущие партии, которые выражали бы интересы подавляющей части украинского общества.
Борис Березовский говорит, что его по-настоящему разочаровало то, как повела себя бывшая союзница Виктора Ющенко Юлия Тимошенко. Однако не все считают действующую многопартийность на Украине чем-то негативным. Николай Петров из московского центра Карнеги уверен, что в этом политическом котле варится нечто полезное.
Ни одна из этих сил, будь то Ющенко, будь то Тимошенко, будь то Янукович, не в состоянии одна добиться доминирования. Поэтому компромиссы, альянсы, схождения и расхождения между ними совершенно неизбежны. И мне кажется, что есть очень много позитивного вот в том политическом развитии, которое мы наблюдаем.
так или иначе, историческая связь Москвы и Киева, о которой говорят все политики и эксперты, видимо, привлечет на украинское политическое поле некоторых российских игроков. Такое уже было в конце 2004 года, и тогда послужило еще большему размежеванию двух соседних стран. Поэтому вопрос в том, будут ли нынешние игроки из России благословлены официально. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников. Организация Объединенных Наций предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Ситуация с правами человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов заметно ухудшается. Страна скатывается к тоталитаризму, заявил эксперт ООН по Белоруссии Адриан Северин. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Сейчас поставки российского газа в Молдавию прекращены. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем программы. Мировое сообщество проявляет все большую озабоченность в связи с решением Ирана продолжить исследования в ядерной области и работы по обогащению урана. Белый дом говорит о возможности введения санкций против Тегерана, если иранское ядерное досье будет передано на рассмотрение Совета Безопасности ООН. А также в Испании часть ультраконсервативных военных, недовольных планами отделения Каталонии от государства, делают резкие заявления о возможном вмешательстве армии во внутриполитические дела. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода 12 января в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. И сегодня это обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Главный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич обратился к Александру Лукашенко с требованием остановить репрессии против газеты. Как сообщил Середич, это связано с очередным задержанием на российско-белорусской границе отпечатанного в Смоленске тиража. К слову, тираж первого в этом году номера был задержан на границе 3 января, однако после выяснения всех обстоятельств инцидент удалось разрешить. Вчера ситуация повторилась. Задержан восьмистраничный сдвоенный номер «Народной воли» тиражом в 27 тысяч экземпляров. Его доставили в отделение милиции Дубровинского района, где он находится до сих пор.
Белорусская деловая газета публикует комментарии белорусских политиков вокруг отставки кабинета министров Украины. По мнению депутата Палаты представителей Анатолия Красуцкого, отставка была предопределена несостоятельностью программы, которую реализовал кабинет министров после победы «Оранжевой революции». Основная причина отставки правительства Юрия Ихануров – ошибочная тактика во время переговоров с Россией о поставках газа, убежден лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. $230 за 1000 кубометров газа – серьезный аргумент для противников Ющенко. Зампредседатель Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук уверен, что это политическое решение, которое можно рассматривать как тактическую победу определенных сил. По его словам, Ющенко нужно забыть о лаврах оранжевого победителя и приступать к черновой работе.
Интернет-газета «Белорусские новости» сообщает, что единый кандидат на пост президента Беларуси от объединенной оппозиции Александр Миленкевич продолжает раскручиваться, насколько ему это позволяют доступные информационные ресурсы. Во время визита в Париж 9 января он дал интервью телеканалу «Евроньюз». Миленкевич, в частности, заявил, что в случае прихода к власти намерен заняться в первую очередь уничтожением страха. Конец цитаты. Тем не менее, издание отмечает, что большего количества зрителей, потенциальных избирателей, Миленкевич пока не собрал и может не собрать, если не прорвется на российское телевидение.
Еженедельник «Свободные новости» рассказывает о скандале, в центре которого оказался депутат Верхней палаты Национального собрания Николай Чергинец. В интервью агентству «Интерфакс» Чергинец рассказал, что был признан политиком 2005 года по версии Кембриджского университета. «Кембридж прислал мне золотую медаль за достижение в профессиональной политике», — сообщил Чергинец, заметив, что это очень хороший подарок к Новому году, так как золотая медаль — это не просто признание его личных достижений, а признание успехов страны. Однако посольство Великобритании в Минске было удивлено появлением подобной информации. Посольство направило запрос в Кембридж и получило ответ. На уровне университета не существует программы награждения политиков такого рода.
«Комсомольская правда» в Беларуси сообщает, что вчера в столице на проспекте Независимости загорелся пассажирский автобус производства Минского автозавода. Люди оказались запертыми в салоне, вынуждены были самостоятельно выламывать заблокированные двери. К счастью, все пассажиры успели покинуть салон. Одновременно газета сообщает, что Министерство транспорта намерено обезопасить троллейбусы, которые все чаще поражают пассажиров электротоком. При этом отмечается, что министр транспорта Владимир Сосновский награжден грамотой Минского горосполкома за огромный вклад в организацию обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта. А именно при нем, как пишет газета, случились все троллейбусные трагедии. Один человек погиб, и около десятка оказались в реанимации.
Это был обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. И вновь на одну из главных тем дня. В столице Казахстана, Астане, президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко обсудили сегодня газовое соглашение и отставку украинского правительства. Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств прибыли в Астану на состоявшуюся утром церемонию инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Из Астаны передает журналист газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Встреча Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане продолжалась сегодня больше часа. Обратил бы внимание на одну фразу Путина, сказанную им сегодня.
Здесь хотел бы сказать, что нам очень приятно констатировать, что за многие годы отношений с Украиной мы имеем теперь в Киеве людей, которые делают то, что они говорят.
Этим, видимо, выражается отношение Москвы к соглашениям по газовым проблемам, подписанным «Газпром» и «Нафтогазом Украины» 4 января. Перед началом встречи с Ющенко Путин назвал их правильными и взаимовыгодными.
Мы едины во мнении, что соглашение, подписанное 4 января этого года по газовой проблематике, полностью отвечает принципам рыночной экономики. Это наш совместный выбор в пользу новых форм взаимоотношений России и Украины.
А чтобы подчеркнуть, что это позволит и установить личные отношения между президентами, Путин напомнил о предложении, сделанном ему ранее Виктора Ющенко, отдохнуть на Карпатах. Единственное темное место в этом перипетии газовой войны между Россией и Украиной обнаружилось, когда оба президента стали отвечать на вопрос, будут ли в России по-прежнему говорить о воровстве газа со стороны Украины. Путин ответил, что надо быть корректными в выражениях, но международные организации все подсчитали. Отвечая же на этот вопрос, Виктор Ющенко заметил, что в те дни Украина недостатки газа восполнила на 80%, закачивая в трубу запасы газа в своих газохранилищах. Президенты договорились о решении дальнейших задач в отношениях между двумя странами, в частности, о решении проблем, связанных с дислокацией Черноморского флота в Севастополе.
Рассказывал Аркадий Дубнов. Программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Кандидат в члены Верховного суда проходит испытание Сенатом. Как посмотрят на Россию в качестве председателя «Большой восьмерки» ее коллеги по клубу? Бывший советский эмигрант покупает один из самых дорогих особняков Нью-Йорка. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатские слушания по кандидатуре судьи Сэмюэла Алита, представленного президентом Бушем в члены Верховного суда, превратились во второй день в жесткий обмен мнениями относительно прерогатив судебной, исполнительной и законодательной ветвей власти, рассказывает Алан Давыдов.
Оппоненты подозревают Сэмюэла Алита в том, что он, на их взгляд, отстаивает широкие президентские полномочия. Сенатор-демократ Патрик Лихи дал понять, что это обстоятельство, а также долгий судейский опыт Алита, дают юридическому комитету основания испытывать кандидата в Верховные судьи даже более более придирчиво, чем на слушаниях по утверждению председателя Верховного суда Робертса несколько месяцев назад. В то время как нынешняя администрация, судя по всему, не прочь взять на себя бесконтрольную власть, взгляды судьи Алита на исполнительную власть особенно важны. Важно знать, придерживается ли он принципа юридической независимости или же будет вторить президенту, который его выдвинул. Заявил Патрик Лихи. Алита заметил, что не считает, что президент вправе действовать в обход Конституции. Никто в нашей стране не стоит выше закона, включая президента. Однако членов юридического комитета Сената этот ответ, скорее всего, не удовлетворил. Многие законодатели говорят, что президент Буш, называя себя президентом военного времени, порой стремится взять на себя часть полномочий Конгресса, сенатор-демократ Тед Кеннеди. Судья Алита, если верить вашему длинному послужному списку, вы сторонник теории превосходства полномочий главы исполнительного власти и законодательной власти над судебной ветвью. Почему мы должны рассчитывать, что вы будете действовать как независимая инстанция, сдерживающая президента, когда он будет требовать власти, игнорируя законы, принятые Конгрессом? Действительно, иногда президенты считают, что они обладают большей властью, чем предусматривает Конституция. Дело судебной инстанции – гарантировать, что, выполняя свои обязанности, президент действует строго в рамках отведенных ему Конституции. 20 лет назад, работая в администрации Рейгана, Алита готовил меморандум, в котором рассматривалось ограничение права женщин на аборты. На нынешних слушаниях ему был задан вопрос, считает ли он необходимым отозвать решение Верховного суда от 1973 года о праве на аборты. Алита сказал, что тогда он, как юрист, действовал в интересах клиента, а сейчас, как судья, придерживается принципа судебного прецедента. Сэмюэл Алита считается судьей с консервативной репутацией. В случае его утверждения, решения Верховного суда, как ожидают, будут отражать взгляды правого крыла.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как Россия, согласно заявлениям ее официальных представителей, готовится предложить свои идеи в качестве повестки дня работы «Большой восьмерки» в новом году, американские наблюдатели говорят, что Россия окажется в двусмысленной ситуации в роли председателя клуба преуспевающих демократий. Во вторник стало известно, что инфляция в России составила в прошлом году около 11%, что близко к уровню стран третьего мира, и ее притязание на роль ведущего экспортера энергоресурсов также под сомнением. Вот что говорит экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Положение России в этой группе восьми довольно промежуточное и парадоксальное. Россия не принимает участие в ключевых экономических сессиях, то есть до сих пор фактически действует формула 7+1. А экономические показатели России, конечно, не совместимы с другими членами группы, прежде всего просто по уровню дохода, потому что Россия в 3-4 раза беднее на душу населения, чем все остальные страны группы.
Профессор, при этом российские представители говорят, что в качестве председательствующих они намерены определять приоритеты «Большой восьмерки» в этом году.
Будет, опять же, парадоксальная ситуация. Будет председатель, которого будут не пускать на сессии, где будут обсуждаться курсы валют, экономическая и денежная политика западных стран, будут обсуждаться вопросы взаимоотношения с Китаем, будет председатель, который не будет присутствовать по статусу на решающих экономических сессиях. Таков парадокс положения.
Вы сказали, что Россия в несколько раз беднее своих коллег по группе восьми, но а способна она их догнать, как вы считаете?
Россия действительно в 3-4 раза беднее на душу населения в мировых ценах, чем в среднем страны семерки, и в 5 раз беднее, чем Соединенные Штаты. Этот разрыв может сократиться только если нынешний экономический рост России в 5-6% в год будет продолжаться в течение, скажем, следующих 30-40 лет, тогда как Соединенные Штаты и западные страны будут расти максимум по 3-4% в год.
Но российские власти явно надеются, что нефть поможет России совершить и экономический скачок.
Несмотря на высокие цены на нефть, сам нефтяной потенциал уже начал исчерпываться. В прошлом году производство нефти в России выросло всего на 2,5%. Это меньше, чем в предыдущие годы. А экспорт нефти вообще упал на 1%. Поэтому рассчитывать уже на нефть, так как в предыдущие годы, не приходится, даже если цены на нефть будут продолжаться в свыше $50 за баррель.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». В числе главных тем – актер Максимилиан Шелл о себе и о своей профессии, русский европеец Виссарион Белинский и интервью Раймонда Пауэлса накануне своего юбилея. Европейский час программы «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час по московскому времени, повтор завтра в 14 часов. А сейчас в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей культуры и материал о планах Австрии на посту председателя Евросоюза. В Москве 18 часов 30 минут. И пора коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана, Астане, состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонией солдат-срочников. В конце декабря были госпитализированы 9 военнослужащих. Сегодня на медицинское обследование отправлены еще 8 человек. Организация Объединенных Наций предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Суд в Тбилиси выносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для него пожизненного заключения. Ситуация с правами человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов заметно ухудшается. Страна скатывается к тоталитаризму, заявил эксперт ООН по Белоруссии Адриан Северин. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен за газ. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани. США и Великобритания настаивают на передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. В эфире «Время свободы», и мы продолжаем говорить об одной из главных тем дня, а именно о реакции России на политический кризис на Украине и о сегодняшней встрече Владимира Путина с Виктором Ющенко в Астане. В связи со всем этим корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский задал прохожим на улицах Москвы вопрос: считаете ли вы, что российско-украинский газовый конфликт после отставки правительства Украины исчерпан?
Да нет, слишком много амбиций у обоих сторон, у «Газпрома» и у Украины. Он еще долго будет длиться, будет тлеть. Потом постепенно придем к цивилизованным отношениям. Нормальные цены, тем более учитывая, что через них идет транзит с небольшой скидкой.
Нет, конечно. Но я думаю, еще будут проблемы. Мне кажется, они сейчас будут и правительство свое, наверное, думать менять. А кто новый появится, это наше сырье. Это мы должны богаче быть, чем они.
Нет, конечно. Да потому что вокруг денег всегда драка. Пока кто-то сильнее значительно не станет. Какое впечатление. За национальные интересы не бороться. Ну, той же России хотя бы.
Конечно. Ну, потому что уже договорились, контракт уже подписан. Слишком долго дарили.
Я думаю, что нет, наверное. Мне так кажется. Все зависит, мне кажется, от политиков, от наших и от украинских тоже. И к какому соглашению они придут, мне кажется, трудно сказать, к какому. Да, мне кажется, по этому поводу еще дебатов хватает. Будет. Должны прийти к какому-то знаменателю. И мне кажется, портить отношения не надо. Все-таки столько лет вместе, когда-то жили в одной стране. Мне кажется, дружить надо. И прийти к какому-то компромиссу обязательно должны наши руководящие чины с той и с другой стороны. Мне кажется, маленькую скидочку можно было бы сделать. Небольшую, так как они соседи.
О, я не в курсе вообще.
Нет, а я считаю, они промахнулись. Они же сами уже предложили. Украинская сторона предложили свой вариант договора после подписания этого. Угу. Ну, короче, это вообще беспредел с их стороны. Несолидно все это. Существует мировая торговля, существует. Сегодняшние цены на нефть, которой газ привязан жестко. Значит, надо и каждый год эти цены корректировать. И никаких здесь поблажек.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российско-украинский газовый конфликт после отставки правительства Украины исчерпан, спрашивал Максим Ярошевский. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Последняя часть эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны. Месть ситхов» стала самым популярным фильмом в США в 2005 году. В Лос-Анджелесе картина получила награду «Выбор народа». «Месть ситхов» была названа также лучшим фильмом в номинации «Драма». В категории «Лучшая комедия» победили «Незваные гости», а лучшим семейным фильмом оказалась картина «Чарли и шоколадная фабрика». Любимой актрисой зрители назвали Сандру Баллок, а Риз Уизерспун получила награду за лучшую женскую роль. Любимым актером аудитория выбрала Джонни Деппа, лучшую мужскую роль в уходящем году сыграл Брэд Питт, а лучшим актером боевика стал Мэттью МакКонахи. В аналогичной женской категории победила Дженнифер Гарнер. Церемония «Выбор народа» проводится ежегодно. На ней присуждаются призы зрительских симпатий в трех десятках категорий, охватывающих кино, телевидение и музыку. В Москве премьерой «Милосердие Тита» в постановке Дмитрия Бертмана открылся фестиваль Моцарта, посвященный 250-летию со дня рождения великого композитора. Автор либретто – Пьетро Метастазио. В моцартовском фестивале участвует камерный оркестр «Камерата Зальцбург» под управлением Роджера Норрингтона и венский хор мальчиков. Австрийские исполнители приехали в Россию впервые. В ближайшие дни президент Мексики Висенте Фокс обратится к правительству Австрии с официальной просьбой вернуть тронный плюмаж – корону последнего правителя ацтеков Монтесумы. Мексиканский президент получил совместное постановление всех политических партий, представленных в парламенте, о необходимости принять меры, чтобы вернуть в Мексику ее исторические ценности. Плюмаж Монтесумы хранится в Музее этнологии в Вене. Голливудский критик Блэквелл опубликовал очередной ежегодный список самых вульгарных звезд шоу-бизнеса. В этот раз его опять возглавила певица Бритни Спирс, которую Блэквелл назвал «пожилой лолитой». В список также попали Пэрис Хилтон, характеристика «вчерашний торт», телезвезда Мэри Кейт Олсен, певицы Джессика Симпсон, Шакира и Мэрайя Керри, актрисы Линдси Лохан и Рене Зелвегер. В качестве примеров хорошего вкуса, красоты без усилий и запоминающихся стиля Блэквелл привел Николь Кидман, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Дион Уорвик и Риз Уизерспун.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». С 1 января этого года председателем Европейского совета, то есть главой Евросоюза, по ротации стала Австрия в лице своего канцлера Вольфганга Шюсселя. 9 января в Вене в присутствии всех членов Европейской комиссии состоялась торжественная церемония передачи председательских полномочий. Что же именно намеревается сделать Австрия в предстоящие полгода своего председательства и каковы реальные шансы на осуществление ее планов? Об этом рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Еще утром того дня, когда австрийский канцлер официально вступил в должность временного председателя Европейского Союза, планы Вены представлялись исключительно масштабными. Среди тех пунктов намеченной повестки дня, которые были официально артикулированы, особо выделялся амбициозный проект новой попытки принятия Европейской Конституции. Поговорив с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Барозу, Вольфганг Шюссель стал скромнее в своих дерзаниях. Но давайте сначала дадим зарисовку нашего венского корреспондента Елены Харитоновой о том, как проходила торжественная церемония в Венском дворце Хофбурге.
По случаю начала председательства Австрии в Евросоюзе в Вену приехали все 25 еврокомиссаров с председателем Еврокомиссии Мануэлем Барроссо. На встрече высоких гостей с австрийским правительством во дворце Хофбург речь шла о стратегии и тактике во внешней и внутренней политике Евросоюза на предстоящие полгода. Как пишет венская газета «Ди Прессе», главное внимание будет направлено на обеспечение максимальной занятости населения и промышленный рост и развитие. Накануне этой встречи канцлер Австрии Вольфганг Шюссель сказал, что во время австрийского председательства он надеется вернуть к жизни европейскую конституцию. По поводу дальнейшего расширения Евросоюза Шюссель пояснил, что прием Румынии и Болгарии – дело уже решенное. У других балканских стран тоже имеются ясные европейские перспективы. А с Турцией сложнее. Будут переговоры, но чем они закончатся, пока неизвестно. Переполненные иностранцами и недовольные приостановившимся ростом своего благосостояния Австрия, судя по опросам общественного мнения, вообще очень критично относится к политике Евросоюза. Получается, что мы только платим в европейскую кассу, а никакой пользы от этого не имеем. Французы командуют, англичане получают скидки, а турки готовятся к тому, чтобы тоже повиснуть у нас на шее. Написал в массовую газету «Курьер» ее, как он выражается, простой читатель Дитер Малик. Учитывать эти настроения и одновременно вести объявленный курс канцлеру Шюсселю и его политическим единомышленникам будет трудно, особенно если иметь в виду, что до выборов в австрийский парламент осталось не так уж много времени. Елена Харитонова для Радио Свобода, Вена.
Зададимся вопросом, для чего вообще понадобилось Австрии снова реанимировать тяжелейшую проблематику Европейской Конституции, ступая таким образом на тонкий лед международной политики? С таким вопросом я обратился к венскому политологу болгарского происхождения доктору Димитару Димитриеву.
Проблема Европейской Конституции является ключевой с точки зрения того, что она символизирует, и Конституция в целом-то символизирует единство этого процесса, как с точки зрения его углубления, так и с точки зрения существования этого Европейского Союза. То есть в этом смысле всегда, при каждом президентстве, этот вопрос должен стоять каким-то способом на повестке дня. Оживление к настоящему моменту этого вопроса, скорее всего, можно объяснить тем, что начался новый этап после этого глубокого кризиса, переосмысление национально-государственной роли отдельных участков членов Европейского Союза. В этом смысле это можно объяснить как, с одной стороны, и потребность ситуации, объективная потребность, а с другой стороны, разумеется, это конкретное целеполагание австрийского государства, потому что вес Австрии, разумеется, усилится в рамках европейских структур, если бы она нашла какие-то конкретные решения на более высоком уровне.
Доктор Димитар Димитриев из Венского института политико-экономических исследований. Я позвонил на кафедру политических наук Венского университета и связался с профессором Дитером Зегертом, чтобы задать ему следующий вопрос. Для чего вообще Австрии понадобились сомнительные посты президента Европейского Союза и министра иностранных дел? Нет ли у нее какой-либо особой заинтересованности корыстного свойства? Профессор Зегерт рассмеялся. Трудно ответить на этот вопрос. Разумеется, и в Австрии найдется немало достойных кандидатов на этот пост, политиков с хорошей международной репутацией. Но это обстоятельство второстепенное. Хотя признаю, что в политике и второстепенные обстоятельства порой играют немалую роль. Важно другое. Австрийское правительство и канцлер Шюссель действительно считают, что из нынешнего кризисного положения, а Европа переживает не что иное, как настоящий кризис, выйти можно, только делая конкретные шаги вперед. Топтаться на месте недостаточно. Европе нужен какой-то ощутимый успех. В этом желании отражается проевропейская ориентация политического класса Австрии, которая разительно отличается от настроений остальной части нашего общества. Вам, наверное, известно, что наше общество настроено скорее весьма евроскептически. Поэтому планы нашего правительства и главной партии правящей коалиции, Австрийской народной партии, мне представляются весьма отважными. Таким образом, канцлер Шюссель идет на определенный риск, в надежде, что его европейские инициативы будут оценены, и ему все же удастся победить на выборах, которые состоятся осенью 2006 года.
Herbst 2006 denn doch noch gewinnen kann.
Не знаю уж, что сказал австрийскому канцлеру председатель Европейской комиссии Жозе Баррозу и что сказали 25 европейских комиссаров, но после встречи заявления нового председателя Европейского совета стали гораздо скромнее, чем были до нее. Было решено дискуссии по Европейской Конституции отложить на неопределенное время, равно как и соображения о введении должностей президента Европейского Союза и министра иностранных дел. Австрия будет довольна, если в ближайшие полгода атмосфера в Европе, по крайней мере, не ухудшится, и процесс расширения Европейского Союза будет продолжаться запланированными темпами.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. В конце этого часа вас, как всегда, ждет экономическая панорама и вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. А сейчас в Москве 18 часов 45 минут и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонией солдат-срочников. Организация Объединенных Наций предупредила об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, утверждают его врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Суд в Тбилиси выносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен за газ. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9% против 11,7% по итогам 2004 года. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Итоговый показатель роста потребительских цен оказался ниже последних правительственных оценок. Первоначальный прогноз по инфляции на 2005 год составлял 8,5%. Однако Министерство финансов и Министерство экономического развития в марте скорректировали его до 10%, а во второй половине года до 11-11,5%. По планам правительства, в 2006 году инфляция в России должна снизиться до 8,5%. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев считает выполнимой эту задачу.
Центральный банк в 2006 году, безусловно, будет принимать активные меры по сдерживанию инфляции. Это наша главная цель. Мы обязаны сделать так, чтобы в 2006 году индекс потребительских цен не превысил установленный уровень 8,5%. А мы хотели бы продолжить этот курс, мы будем для этого очень взвешенную денежно-кредитную политику. Мы вероятно, будем, может быть, если потребуется, идти на дополнительное укрепление рубля. Ну и в целом использовать весь этот механизм привлечения средств, которые в соответствии с законодательством мы имеем.
Между тем, по оценке Министерства финансов, замедление темпов роста потребительских цен до 8,5% в нынешнем году и как минимум до 4,5% в 2008 возможно только при проведении достаточно жесткой денежно-кредитной политики. В этой связи его эксперты настаивают на ограничении бюджетных расходов государства. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
В настоящее время запланировано около 770 миллиардов рублей профицит. Если цена на нефть будет немножко выше, чем запланировано в бюджете, то он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет где-то около 1 триллиона. Многие скажут, а почему бы нам его не потратить на развитие производства? Это деньги, которые в данном случае будут излишними для экономики. Поэтому этот триллион мы должны изъять, накопить до лучших времен. Точнее, до времен, когда мы сможем это потратить на разные цели, будь то на зарплату, а будь то на инвестиции.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Объем предоставленных российскими банками кредитов за 10 месяцев 2005 года увеличился примерно на 33%, до 5 триллионов 600 миллиардов рублей или в пересчете 196 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка России. При этом объем банковских кредитов, выданных частным лицам, к началу ноября составил почти 940 миллиардов рублей или 33 миллиарда долларов. По сравнению с началом 2005 года этот показатель увеличился примерно на 68%. Между тем, в России в 2006 году будут приняты поправки в законодательство, регламентирующие ответственность частных лиц за невозврат банковских кредитов. Такой закон, по мнению президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, сегодня стране необходим.
Очень важно культуру ответственности за взятый кредит, за взятые обязательства качественно повысить. У нас есть представление о том, что если взял в долг и не можешь вернуть, подумаешь, с кем не бывает. В бизнесе, извините, так не бывает. Если ты взял кредит, ты должен вернуть, и это особые требования по возврату кредита, потому что в противном случае тот, кто тебя кредитовал, окажется в состоянии невыполнения обязательств перед другими, третьими, четвертыми, и тогда уже системные риски возникают.
Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы, в октябре признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить бюджет 1 миллиард 900 миллионов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Говорит руководитель службы Игорь Артемьев.
Мы собрали доказательства, на мой взгляд, убедительно свидетельствующие о том, что нарушение было. Но мы хотим не просто, чтобы прекратилось нарушение. Мы хотим взыскать, в том числе с этого монополиста, колоссальную сумму в бюджет Российской Федерации и таким образом вернуть ее гражданам. И кроме того, открыть возможность всем предпринимателям, любой строительной компании, претерпевшей от этого монополиста ущерб, взыскать не только свои потери от этого неуправляемого роста цен, но упущенную выгоду и моральный вред.
Дочерняя компания американской корпорации Globtel Communications заключила соглашение о развертывании в 30 крупнейших городах России сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером станет компания «Интернафта», которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, интернет-телефонию и беспроводной доступ по технологии DEST, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки. Курс на четверг 34.35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
У микрофона был мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о новостях дня и о том, как советский эмигрант стал обладателем одного из самых знаменитых и дорогих нью-йоркских особняков. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник глава концерна Apple Computer Стивен Джобс представил первые в истории легендарной компании компьютеры, работающие на микропроцессорах Intel. Это известие знаменует финал одного из самых знаменитых противостояний в истории американского предпринимательства.
Apple Computer был первым воплотившим в своих машинах идею окон, кардинально упростивших пользование компьютерами. Но эта идея была заимствована и более успешно коммерчески реализована компанией Microsoft, которая в сотрудничестве с Intel утвердила в качестве мирового стандарта персональный компьютер, работающий на системе Windows и микропроцессоре Intel. Однако Apple с его небольшой рыночной нишей и репутацией новатора оставил за собой право на гордую позу и на утверждение о том, что его компьютеры лучше, быстрее и надежнее машин соперников. Теперь же, пойдя на мировую с Intel и рекламируя новый микропроцессор от бывшего соперника, Apple утверждает, что благодаря чипу Intel новый компьютер будет работать в 2-3 раза быстрее машин с окнами. Социологи университетов Буффало провели масштабный опрос и выяснили, что около 15% работающих американцев прикладывается к алкоголю в рабочее время. Многие из опрошенных признали, что они выпивают перед выходом на службу, в обеденный перерыв и даже в офисе. Наибольшей приверженностью к алкоголю отличаются молодые несемейные мужчины-управленцы, работники торговли и строители. Специалисты предупреждают, что незаметный пока феномен может обернуться в будущем снижением продуктивности и угрозой безопасности труда. Утешением может быть тот факт, что употребление алкоголя на работе пока не является хроническим явлением. Большая часть пьющих уверили социологов в том, что они позволяют себе выпить на работе не чаще раза в месяц. Бывшие иммигранты Советского Союза потряс не столь уж тесный мир американских богатых и знаменитых, купив на Манхэттене особняк за рекордную для такого типа домов сумму – 40 миллионов долларов, и объявив о намерении устраивать в нижних этажах выставки европейского и русского искусства. Особую эмоциональность истории добавил тот факт, что первое рабочее место иммигранта в Америке было за рулем такси. С подробностями мой коллега Ян Рунов.
Тимур Сапир, эмигрант из бывшего Советского Союза, в 1979 году открыл в Нью-Йорке небольшой магазин радиоэлектронных товаров. У Тимура любили отовариваться советские дипломаты. Среди покупателей оказался и тогдашний министр нефтяной промышленности, который помог Тимуру начать продавать Европе химические удобрения, а затем контракты на закупки нефти. В начале 90-х годов Тимур Сапир стал инвестировать капитал в недвижимость. Он купил за 2 миллиона 200 тысяч здание в районе Уолл-стрита, а через год продал его за тройную цену. Сейчас Сапиру принадлежит несколько зданий в центре Манхэттена. И вот теперь новая покупка, на этот раз побившая все рекорды. Особняк 1901 года, известный как Duke Simmons, расположен на углу 5-й авеню и 82-й улицы, как раз напротив музея Метрополитен. Сначала за особняк просили 50 миллионов, но у Сапира, предложившего 40, достойных соперников не оказалось, хотя примеривались к покупке около 40 миллионеров, и в их числе популярный музыкант и певец Ленни Кравиц. Как рассказал 58-летний Тимур Сапир, много лет коллекционирующий скульптуры из слоновой кости работы европейских мастеров, он намерен первые 5 этажей отдать под художественные галереи, где будет размещена его коллекция и где будут выставляться коллекции его друзей, собирающих яйца Фаберже и произведения живописи. А 2 верхних этажа займет сам Тимур Сапир со своей подругой Еленой Пономаревой и их 2-летней дочерью. В особняке 11 мраморных каминов, 3 лифта, золотая лепнина. Нью-йоркский адвокат Тимура Сапира Сэмюэль Рейсер говорит: «Он не только клиент нашей адвокатской фирмы, но и мой личный друг. Я радуюсь его успехам. Я знаком с его огромной коллекцией произведений искусства. Этой коллекции, конечно же, место в непосредственной близости от музеев Метрополитен и Гугенхайм, а не в офисных помещениях организации Сапира в здании Трамп Тауэр, где коллекцию мало кто видит. Настоящий же коллекционер любит делиться своей радостью с другими». Планы Сапира вернули к жизни давние мечты о создании Центра русской культуры и искусства в Нью-Йорке. Ведь украинский культурный центр успешно существует в городе много десятилетий. Но адвокат Рейсер считает, что Сапир вряд ли захочет ограничивать себя только русским искусством.
Рассказывал я Нурнов и микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через почти 20 лет после смерти Элвис Пресли, который, по мнению своих самых закоренелых почитателей, не умер, продолжает вторгаться в их жизнь неожиданным образом. Жительница Калифорнии поставила своему возлюбленному ультиматум: «Или я, или Элвис», на что известный коллекционер реликвий, связанных с Элвисом, выставил свою коллекцию на аукцион. Этот аукцион превратил его в миллионера. Ну а 35-летний австралиец кончил гораздо хуже. Он оказался в больнице с ранениями после того, как его подруга пошла на него с ножницами за отказ прекратить крутить эту назойливую, горящую любовь Элвиса. Higher, higher,
Наша рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о проблеме поставок российского газа в Европу. Решена ли она окончательно? А также о том, что в Москве и в Лондоне открылась совместная выставка ледяных скульптур. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.